Издательство «Эксмо». Алексей Толстой. «Хождение по мукам». Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные бледные, с глазами, как городская муть, видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее унылое очарование. Еще во времена Петра I дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, в потьмах увидел кикимору, худую бабу и простоволосу, сильно испугался и затем говаривал в кабаке Петербургу, мол, быть пусту, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на Лихаче по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что Лихач и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенный вином, любовью и скукой. Точно в бреду наспех построен был Петербург. Как сон прошли два столетия. Чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народов. Приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали и русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею и духом петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие, сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы, шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли. И на рассвете в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт, парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз императора. Так жил город. Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скейтинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно. Роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду. Им был как заразой поражен дворец. И во дворец до самого трона несчастнейшего из императоров дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем. Пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в 5 часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы». И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали, и как отравленные припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными, вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает разгоряченное дьявольским любопытством тело женщины. Вот в чем был пафос поэзии этих последних лет. Смерть и сладострастие. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго, предсмертного гимна, он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники. Новое и непонятное лезло изо всех щелей. Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: «Довольно, повернитесь к прошлому задом». Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что, ее можно кушать? Или она способствует ращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство! Бррр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство. Красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и 120 верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство.
Вот искусство. Афиша в 16 аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня. Я хочу пожирать жизнь. А вы меня подчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием.
В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университетов, раздался смех и хлопки. Говоривший Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры. Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик, историк Вильяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин. Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество по субботам в дни открытых заседаний, бывал переполнен. Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженным черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно. Успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный. И когда спрашивали, откуда и кто такой, знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин. Приехал он из-за границы и выступал неспроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее зало, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить. В это время в третьем ряду кресел у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом. Иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком, по дубовой кафедре воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу!» девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорил: «А вы все еще грезите туманными снами о Царствии Божьем на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как Валаамова ослица? Да, он проснется. Но разбудит его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц. Народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно? Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большой кровью». Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса. «Пускай говорит! Безобразие закрывать человеку рот! Это издевательство! Тише вы там сзади! Сами вы тише!» Акундин продолжал. «Русский мужик — точка приложения идей. Да, но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями,
с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работой хребтом, покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса. Ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и жадная полузвериная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды человеческой фантазии. Нет. Мы говорим, идите и притворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти. Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны. Но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, она в этом уверена, никого на свете, кроме себя, не любит. И если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека. Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился в очень узком черном сюртуке. Худое матовое лицо, брови дугами, под ними в тенях огромные серые глаза и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала. Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся. И улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее. В это время докладчик Вильяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину. «Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века. Предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем, когда она докатится до дна, до земли, сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. Жажду, вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. «Берегитесь!» Вильяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей. «В раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу, пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция!» «Быть может, самое страшное изо всех революций — революция духа!» Акундин холодно проговорил с места. «Это предусмотрено!» Вильяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате.